Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы вас от всей души поздравляем с наступающим праздником Преображения Господня, который Церковь празднует завтра, а вернее, по церковному календарю уже сегодня вечером этот праздник мы начинаем отмечать. Поздравляем вас. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Начали мы уже перед эфиром немножко говорить про праздник Преображения, и вот как-то созрел такой вопрос совершенно неожиданно. Отец Андрей, вам самому, как священнику, как преподавателю, как пастору с многолетним опытом, все понятно про этот праздник? У вас есть про него ответы, или вы к нам тоже с вопросами про него пришли?
Ну, наверное, все, что прозвучит здесь в эфире, это попытка ответить даже, в том числе, на собственные вопросы. Поскольку, да, я могу сказать, что мне не все понятно в празднике Преображения.
А вот в каком смысле?
Нет, ну, конечно, я читал Евангелие, я помню евангельский текст, я читал толкование, но самое важное в данном случае, что это не текст о празднике, а это все-таки событие. И на самом деле проникновение вот в тайну Преображения, оно подразумевает некое участие в этом, в том событии. Да? Вот. А участие в том событии возможно, наверное, только через собственное преображение той благодатью. И любой трезвомыслящий человек, христианин, он себе скажет, что ну, я пока бесконечно далек от именно глубинного восприятия вот этого события. Не хочется говорить праздника, потому что слово «праздник» ассоциируется с неким просто воспоминанием. В то время все-таки нам предлагается участвовать в этом событии, да, и степень этого участия, она вот в заповеди блаженства. Блажены чистые сердцем, они Бога узрят. Вот. И мы понимаем, что мы пока не совсем способны к этому. Вот так, наверное.
Вот на первой минуте программы мы суммировали весь смысл события праздника, сказали про преображение как праздник, про внутреннее преображение. Теперь давайте разбираться, как с этим быть нам, простым людям. Для начала давайте напомним себе в первую очередь и всем слушателям, что за событие, что произошло, что описывает Евангелие.
Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы спрашиваете об этом событии. У меня был один очень интересный опыт, когда в наш храм приехало телевидение снимать сюжет о Преображении. Меня поставили перед телекамерой и попросили рассказать о празднике. Я начал рассказывать евангельское повествование, но репортер меня перебил и сказал: «Нет, вы знаете, вы нам про яблоки расскажите». Я поэтому вам очень благодарен, что вы не спрашиваете про яблоки, а спрашиваете про события.
А я, честно говоря, как-то даже про яблоки и забыла. Добрый вечер, кстати, дорогие слушатели. А тут вот Костя так увлекся разговором, что не дал мне даже возможности поздороваться. Собственно говоря, про яблоки. Так получается, что действительно эта вещественная составляющая затмевает собой глубокое содержание праздника.
К великому прискорбию.
Но, может быть, дело не столько в этом, а в том, что содержание праздника, оно настолько как-то где-то высоко, далеко, глубоко, где угодно, но только нашими мозгами дотянуться до этого невозможно. Поэтому возникают разные костыли, например, яблоки или что-то еще, или мед освещается на медовый спас, орехи на ореховый спас. И много таких других вещей, которые суррогаты, что ли, эрзац такой. Но через это проще понять, наверное, что происходит в церкви.
Ну, давайте
или
попытаемся понять. Да? Давайте попытаемся вспомнить, что же произошло. Вот. На самом деле, очень важно связывать евангельские события, которые, может быть, отстоят друг от друга на протяжении нескольких там, месяцев или дней. Очень важно их связывать друг с другом. И вот пример такого как бы целостного проникновения в текст Евангелия мы видим тоже у святых отцов, например, да, которые говорят то, что преображение, событие преображения стало неким продолжением или ответом на загадочные слова Христа, которые он произнес перед народом. Он сказал, что среди здесь стоящих есть некоторые, кто не вкусит смерти, но увидит Царство Божие, пришедшее в силе. Вот, вот святой Златоуст, он эти слова Христа, эту фразу он ставит перед событием преображения, в хронологии евангельских событий, говорит, что праздник преображения – это ответ на вот эти загадочные слова. Что это значит? Что Царство Божие придет в силе, и некоторые из стоящих и слушающих Христа его увидят. И вот ответ. Он берет трех избранных учеников, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор, вместе с ними помолиться. В общем-то, изначально в этом поступке Христа нет ничего необычного, поскольку мы в Евангелии, из Евангелия знаем, что Христос часто уединялся для молитвы. А тут он еще берет с собой троих учеников. И когда он молился, как описывает это евангелист, да, что он, вид его преобразился, что он воссиял светом, что одежды его стали белыми, как снег, так что невозможно, ни один белильщик на земле не сможет так выбелить эти одежды. И вот это явление чудесного света и Христа в этом свете, оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, с которыми Христос беседовал о своем грядущем страдании. И дальше события развиваются не менее как бы таинственно, загадочно. Вот апостол Петр произносит такую фразу, да, «хорошо нам здесь быть». Причем евангелисты замечают, что да, он в таком находился изумлении, да, что не знал, что сказать.
В эйфории.
«Хорошо нам здесь быть». Потом еще фразу произносит, «Господи, давай сделаем три кущи здесь».
То есть три палатки.
Три палатки, да, три палатки тебе, Моисею, да, и Илии. И через какое-то мгновение, когда апостолы поднимают свои как бы глаза, вот они перед этим слышат возглас, голос Господа, да, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И это явление вдруг мгновенно исчезает. То есть, подняв глаза, они вдруг видят, что перед ними происходит обычная картина, да, Христос в своем обычном виде, да, и как будто бы ничего, и как будто бы, да, ничего и не было. И вот вокруг, скажем так, размышления над этим вальским событием, вокруг созерцания этого события и строится этот праздник, строятся богослужебные тексты, да, строятся проповеди и, в общем-то, строится в такой далекой перспективе и наша духовная жизнь. Ну, сейчас мы как бы коснулись такой формальной стороны, то есть описали сами события, да. Интересно, наверное, нам попытаться понять, а что стоит, да, вот за теми или иными поступками Господа и апостолов.
И какое отношение это имеет к нам? Вы уж да. меня простите за такое снижение, но вместе с тем, если иметь в виду, что Евангелие к нам обращено, наверное, есть смысл разобраться и в этом событии тоже. Какое отношение праздник Преображения Господня, настолько непонятный вообще, в кубе непонятный, я бы даже сказала, имеет к нам, и как это к себе применить? Вот это лекало, которое...
Знаете, здесь я думаю, что нужно такая, как первая ступень, вообще, ну, как сказать, вот есть такой очень хороший совет, да, когда мы читаем евангельский текст, есть такое правило, как бы его размышление одним, правило чтения, оно распределяется по лицам, да. Если я не ошибаюсь, это сначала идет третье лицо, а потом первое лицо, а потом второе. То есть там «они», «я», «мы». Да? То есть сначала мы пытаемся понять, что это значило для вот апостолов, да, конкретно для того времени, для тех людей. Да? Потом обращаем к первому лицу, к себе, что это значит для меня, да, и мы, что мы можем по этому поводу другим людям сказать. Вот. Поэтому я, если мы, конечно, держимся в этой схеме, можно пойти вот по такому пути. Поэтому само по себе событие, оно загадочно в чем? Во-первых, почему Христос избирает троих учеников?
Да, хороший вопрос.
Интересно. Сразу скажу, что я не знаю ответ на этот вопрос. Не потому, что я как бы не прочитал какие-то толкования, да, или еще что-то, но все-таки все объяснения, которые встречаются, они, опять-таки, попытки понять, почему так происходит. Да.
Это, кстати, говорит человек с блестящим богословским образованием и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Дорогие, ну, я несколько более скромного мнения о своих познаниях, но
это
дело
понятно,
в том, что... да, понятно, Петр – это тот апостол, который и отречется от Христа, и покается, и тот апостол, который горячо любил самого Христа. Да? Апостол Иоанн Богослов, тоже среди апостолов уникальная личность, да? Того, кого больше всего любил Христос по-человечески. Да? тот, который напишет самое возвышенное в богословском смысле Евангелие, да, и его брат Иаков, тот, кто первый из апостолов примет мученическую кончину. Я не знаю, подходит ли это объяснить, но мне кажется, что вот эти, скажем так, личные истории этих апостолов, она, возможно, связана с этим. Вот. И, кстати, в кандаке праздника есть очень интересные слова, что...
Давайте напомним, что такое кандак.
Да, кандак, ну, это основное песнопение праздника, которому изложен смысл. Смысл праздника, тропарь, есть тропарь, песнопение праздника, кандак, молитва, посвященная этому дню. И вот там есть такие слова, что преобразился на горе, да, показал ученикам славу твою. Да, я сейчас, может, в русском переводе, да, когда тебя увидят распинаемым, страдания разумеют вольно, то есть помочь, что ты страдал по своей воле. То есть, по идее, вот эти события преображения, оно должно было укрепить учеников тогда, когда они увидят Христа уже не в славе, а распятым и страдающим. И вот чтобы они тогда как бы не разуверились, да, не потеряли веру, а вспоминали преображение, видели его славу и понимали, что он идет на страдания добровольно, да, и принимает их не по своей слабости, а потому что желает спасти как бы род человеческий.
И не помогло.
Откуда мы знаем? Вот не, ну, не так, понимаете, в какой мере оно могло помочь? В какой-то мере помогло. Может быть, оно помогло не совершить какой-то поступок мгновенно, а может, это помогло Христу, апостолу Петру раскаяться. Откуда мы знаем, да? Вот. Ведь так бывает, что мы вроде как все понимаем и ко всему готовы, да, а вдруг какие-то обстоятельства застают нас врасплох, и мы реагируем, ну, совершенно как бы неподобающе. Сами себя этого не ожидали, да? Вот, может, то же самое произошло с Петром. И наверняка, что то, что он был созерцателем преображения Господня, может, помогло ему как раз и прийти потом к покаянию и опять вернуться ко Христу. А может быть, апостол Иакова это укрепило в его первом, скажем так, мученическом подвиге, да? Иоанна Богослова тоже каким-то другим образом. Мы как бы не знаем, это, в общем-то, может превратиться в наши такие досужие домыслы, попытаться проникнуть в психологию, да, тех людей, которых мы, в общем-то, ну, не так хорошо знаем с человеческой стороны. Ну, вот так вот. Поэтому мне кажется, что это произвело как бы надлежащее впечатление на учеников. Но я не сказал, наверное, здесь ключевой вещи, что Христос не преобразился, а ученики Христовы, они, им было дано увидеть ту славу, которая всегда сопутствует Христу. Тут очень важный момент. Мы называем преображение Господня, да, метаморфосис ту кирию, да, метаморфосис. То есть, ну, изменение вида, да, если очень просто переводить, да, на русский язык, вот, то, да, открылась та слава, которая всегда со Христом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Иными словами, получается, что Христос какой есть, такой и остается, и в этот момент на горе Фавор тоже, но ученики его видят совершенно в другом виде. И не потому, что изменяется он, а потому, что у них меняется зрение, у них меняется угол зрения, оптика, не знаю, там, и прочее. А получается, что у них появляется нечто вроде такого...
Духовное зрение. То, что называют духовным зрением.
Духовное зрение.
Потому что я понимаю, да, вот мы иногда, желая как бы приблизить к некому общечеловеческому пониманию какие-то вот моменты как бы нашей веры, мы используем сравнение, да. Вот, но тут ни в коем случае нельзя думать, что благодать Божию, слава которой и открылась в преображении, можно измерить там приборами, да, оптическими и прочими физическими приборами. Это невозможно. Вот, но, да, действительно, вы правы, да, то, что что-то такое сделалось с взором, с глазами, с духом учеников, да, что они увидели Христа таким, какой на самом деле всегда. И даже он таковым оставался, оставаясь на кресте.
Иными словами, можем ли мы сказать, что, в общем-то, это и есть тот опыт, который может быть усвоен нами, простыми людьми, что Бог, он всегда таков, какой он есть. Но чтобы его увидеть, мы должны измениться.
Да, вот замечательный вывод, да. Действительно, это если переходить от объяснения праздника, да, непосредственно какой-то практики духовной жизни.
Но мы еще вернемся к самому празднику, к Евангелию, но вот сейчас этот вопрос
совершенно
меня
интересует. Верно, да, это очень верное замечание. Да.
А что нужно сделать тогда, следующий вопрос, для того, чтобы такое могло в жизни с каждым из нас произойти?
А вот как не посчитайте, что я ухожу от вашего вопроса, но мне кажется, ответ на это содержится в дальнейшем повествовании. Смотрите, апостолу Петру так хорошо, то есть он действительно увидел Царство Божие, пришедшее, явившее себя в силе. Да? Он стал созерцать Царство Божие. И поэтому он говорит, ну, давайте сделаем 3 палатки. То есть, понятно, его слова, как, простите, может быть, кто-то и смутится, да, вот таким выражением, не совсем адекватная как бы реакция, да, как человека, которому вдруг открылось то, что во многом превышает как бы его самого и его понимание. Вот ему так хорошо, что хочет остаться здесь навсегда, не возвращаться больше вот в ту обычную жизнь. Вот. Но... тем не менее, эта обычная жизнь как бы наступает. И вот, получив этот уникальный опыт, апостол Петр и другие апостолы возвращаются к обычной жизни с ее дрязгами, проблемами, злобой, грехом. Они потом идут в этот мир, где они проповедуют Евангелие, где они встречают и радость, и благодать, и опять-таки боль, и страдания, и непонимание. И вот только после этого, да, уже, наверное, перейдя границу своей жизни, да, апостолы, исходя из этого мира уже как люди, умирая, приняв мученическую кончину, они действительно сподобились Царства Божия. То есть для того, чтобы его достигнуть, это Царство Божие, нужно пройти очень непростой и трудный путь. И в чем-то это похоже на жизнь вот каждого человека. Ведь когда мы вдруг приходим к вере, становимся верующими людьми, мы переживаем некий период какого-то духовного подъема, некой эйфории. И нам кажется, что так будет всегда. Мы ходим в храм, мы пытаемся посетить каждую службу, приложиться ко всем мощам, иконам, часто исповедоваться, причащаться и так далее, да, читать все молитвы. Да. Но все мы знаем, что этот период вот этого горения внутреннего, первоначального, он обязательно проходит. Когда человек вдруг погружается в некое более такое трезвое состояние и начинает испытывать нешуточную борьбу со своими как бы страстями и грехами, и смотришь на человека, который вот через несколько лет своего обращения ко Христу, как у него все упало. Да, он уже и молиться не хочет, и молитвы пропускает, и на службу ему уже идти тяжело, и... То есть все, что связано с духовной жизнью, в общем-то, вызывает очень-очень серьезное как бы напряжение в человеке, да? Вот. Но, опять-таки, если человек пройдет этот путь непростой, да, вот этой внутренней борьбы, да, он не достигнет уже Царства Божия в его, скажем так, совершенном виде. Поэтому Господь нам дает в начале нашего пути почувствовать, как бы, ну, извините за такое выражение, авансом, да, что нас ждет. А потом это от нас забирает, потому что на самом деле в нас самих еще это не созрело, и мы не готовы к тому, чтобы это держать в себе. Поэтому это уходит от нас. Но то уходит не потому, что Господь нас оставляет, да, потому что Он хочет, чтобы мы через путь вот этой борьбы, как и апостолы, в конце концов, пришли вот к Царству Божию. И вот пусть этот вот первоначальный опыт нашего вхождения как бы в церковь, воспоминания о нем, такие радостные, благодатные, они, по идее, должны нас укреплять всю жизнь, да, вот раз я тогда пережил такое чудо веры, чудо обращения, чудо благодати, вот, значит, это возможно, и значит, к этому опять можно вернуться, можно прийти, несмотря ни на что. То же самое апостолы. Имея опыт преображения Господня, да, они преодолевали трудности, вспоминая это, в том числе.
Вот смотрите, я в прошлой части сказал, такой тезис предложил, который вы поддержали, но который из ваших слов вытекал, что Господь таков, каков Он есть, и если человек, допустим, его не видит, не чувствует, то самому человеку нужно измениться, и тогда он увидит то, что и так уже есть. Вот некий аналог того, что мы читаем в Евангелии про преображение Господня. И я, с одной стороны, тут же готов себе как бы и возразить, потому что получается, что, грубо говоря, нам нужно такое механическое усилие. Вот я, вот, допустим, человек неверующий, но я как-то вот сейчас у тебя заставлю, вот что-то в себе изменю, и вот Бога тут же увижу, и все будет хорошо. С другой стороны, есть тезис о том, что вера – это дар, что вера не возникает только по воле вот самого человека, все-таки должно быть какое-то участие, видимо, и Бога, чтобы человеку это открылось. И получается, что... А слово «дар», оно такое, как будто кому-то дам, кому-то не дам. Кто-то вот может, а кто-то не может. Вот как эта вилка такая, она всегда требует ответа. Вот что тут можем сказать?
Вы знаете, я так думаю, что вот мы как-то, разговаривая о как бы Евангелии, о Священном Писании, да, вот мы приводили такой пример, что слово «Евангелие», «благая весть», да, о спасении, да, оно имеет в греческом языке двойное значение. «Евангелие» – «благая весть», и Евангелием назывался подарок, дар, который дарили человеку, который принес эту благую весть. Да? То есть предполагается, что...
Которому да, принесли благую, или который их принес.
Вот вы кому пришли, к какому-то человеку, и сказали...
Магдалина к императору Тиверию.
А?
Магдалина к императору Тиверию. Например, пришла, принесла ему благую весть, яйцо подарила. Это яйцо тоже Евангелие?
Нет, я немножко другое имел в виду. Человек, который приносит благую весть... достоин подарка. Этот подарок назывался тоже Евангелион. Евангелие.
Так.
Вот вы кого-то обрадовали, принесли хорошие вести. Там, ты там поступил в университет. Ой, как ты меня обрадовал. На тебе за это вот там, коробку конфет. Ну, например, да, извините за такой, может быть, бытовой пример. Но это так. То есть, соответственно, предполагается, что да, Господь обращается к каждому человеку.
Каждому.
Каждому. И благодать свою как-то действует на сердце человека. Но человек в его воле откликнуться на этот дар, данный всем, сделать ответ, шаг или нет. Мне кажется, вот здесь, я думаю, что здесь все-таки достаточно просто. Ну, просто в смысле в плане такого, в общем-то, объяснения, да. А в жизни, в реальной, конечно, все это бывает и непросто, иногда даже трагично.
Хорошо, если вернуться к Евангелию. Все три евангелиста, которые повествуют о событии преображения, в конце описания этого события говорят, что Христос запретил ученикам кому-либо об этом рассказывать, рассказывать об увиденном. Вопрос, а почему? Ведь, казалось бы, такое случилось. Почему же не понести эту благую весть дальше?
Это очень интересно. Очень интересно, потому что Господь неоднократно запрещает что-либо рассказывать о нем. Да, вот когда исцелил кого-то там, или какое-то другое чудо совершил.
Знаете,
да? Вот,
можно...
Преображение тоже нельзя говорить, да.
Честно говоря, тут некий парадокс есть. Потому что в одних ситуациях он говорит, никому об этом не рассказывай, а в других ситуациях он, наоборот, говорит, иди, покажись там, врачам или кому там, кто-то, священникам, которые должны засвидетельствовать, что ты стал здоров, или иди, расскажи, что с тобой случилось, что здесь сделал тебе Господь.
Он как раз вот в случае с прокаженными, да, наоборот, Христос скрывает это чудо, потому что по закону Моисееву прокаженные должны были приходить к священнику, и священник свидетельствовал, сошла с них проказа или нет. И поэтому, в общем-то, Христос даже как бы это чудо исцеления переносил как бы на священника, к которому придет этот человек, а не на себя. То есть, наоборот, он, это тоже одна из форм...
Формализовывал.
Да,
немножко.
Да, совершенно верно вы сказали. Да, да, сформализовал вот этот вот момент, да, вот, сведя его просто к исполнению того, что приписывал Моисей в закон. Вот. А самарянка, да, которая стала рассказывать, ну, какие были слова? Она сказала, вот он мне все обо мне рассказал. Да? В общем-то, что он про нее рассказал, потому что она, в общем-то, грешница. Поэтому Господь, наоборот, часто скрывает. Вот почему скрывает? Как один из возможных ответов на этот вопрос, нежелание профанировать великие события, которые совершаются. То есть, ну, представьте себе, да, при всем том, что они были апостолами, но ведь Христос неоднократно укоряет, ну, как вы несмысленны, да? То есть, они много еще, пока сами не приобрелись с благодатью, пока на них не сошел Дух Святой, апостолы многого не понимали. И Христос неоднократно говорит им о закваске там, фарисейской, то есть о их учении, а они думают, что он про еду говорит. То есть, и представьте себе, апостолы, которые пережили это, сходят с этой горы и пытаются рассказать другим, что произошло. Как вы думаете, каков будет их рассказ? Как они это передадут? С помощью каких терминов, слов, выражений? И как это воспримут люди, которые этого не видели?
Ну да. Они скажут, что они видели пророка Илью, Моисея, которые разговаривали с их учителем на горе Фавор.
Я для того, чтобы чтобы нас не упрекнули, скажем так, в грубость, я приведу цитату из Священного Писания, когда служанка по имени Рода в книге Деяний увидела, что Петр чудесно освобожден из темницы, побежал наверх там, рассказывать, что Петр на свободе, и сказали, в своем ли ты уме? Вот то же самое могли сказать и ученикам Христовым, если бы они стали рассказывать о преображении. Ну, вот той толпе людей, которые ходили за Иисусом.
Да, это такой повод для диагностики, наверное. А вместе с тем, смотрите, сегодня же тоже нередко так бывает. С человеком что-то произошло, какое-то чудо, и он про себя совершенно точно знает, что это действительно так. Но я не раз уже с этим сталкивалась. Попытки об этом рассказать другим людям либо наталкиваются на непонимание какое-то. Слушай, хватит разводить тут мистику, это обычное совпадение. Либо, слушай, а что особенного с тобой произошло? Ты можешь объяснить? Совершенно а человек не верно. Может объяснить. Либо, если с ним действительно что-то необычное произошло, и дальше потом начинается тиражирование этого события, то оно, как вы сказали, вот профанирование такое наступает. Да. Я причем даже не понимаю, как это работает.
Когда сам начинаешь про это рассказывать, получаешь, что понимаешь, что ты сам какую-то ерунду начинаешь говорить. То есть такая что-то
неубедительно получается.
Да, неубедительно получается, странно, да. Наивно, да, неубедительно. Но ведь очень интересно, что ведь апостол Петр спустя много-много-много лет вспоминает об этом событии, но уже совершенно иной позиции, будучи, в общем-то, внутренне уже другим человеком. Ведь он в своем послании вспоминает события преображения, и которое в его послании уже обрастает неким целостным видением веры, Христа, там, законов духовной жизни, да, то есть на абсолютно ином уровне. Именно поэтому Господь и запретил. Вот когда вот ты поймешь то, что да, повзрослеешь, ну, то вот тогда и будешь об этом рассуждать.
А можно еще наивный вопрос задать? А зачем там были пророки Моисей и Илья на этой горе Фавор? Зачем нужно было Христу разговаривать с ними, если он сам прекрасно все понимает про свое будущее? Вернее, про то, что должно произойти, что будущее, настоящее, прошлое, применительно к Богу, не очень понятно, как это работает, видимо, не работает. Но вместе с тем он знает весь ход событий, о чем он говорит с этими пророками, главное, зачем. И почему именно с ними, почему не с каким-нибудь там, не с царем Давидом, например, почему не с Богом Отцом он об этом говорит? Что это такое вообще?
Ну, вот здесь более понятно, почему Моисей, менее понятно, чем Илья. То есть то, что Моисей, можно объяснить.
А как?
По той простой причине, что Моисей, кажется, в книге Второзакония, да простят меня наши слушатели, вот, он произносит пророчество и говорит, что Господь воздвигнет из вашей среды пророка, как меня, его слушайте. Вот. Это пророчество Моисея о Христе. Почему о Христе? Потому что потом было очень много пророков, да? Но Моисей говорит, как меня. То есть есть какая-то черта, которая должна роднить и Христа, вот, и Моисея. Моисей вывел из рабства египетского израильский народ, то есть Пасха ветхозаветная, да? А Христос совершил Пасху новозаветную, он вывел нас из рабства греха и смерти, да? Поэтому в этом смысле, в этом контексте пророк Моисей, да, это как нельзя более подходящая фигура как бы для этой беседы, и в том числе для того, чтобы это видели ученики Христова, да? То есть здесь очень все как бы сходится хорошо. Вот. Что касается пророка Ильи, тут как бы ну, сложнее, да, вот, но можно предположить, что пророк Илья – это тот человек, который не умер. То есть он каким-то образом, да, из этой как бы жизни был взят живым.
можно,
да,
опять же...
И поэтому, конечно, вот это в смысле это как, есть некая символика, да, то есть пророк Моисей как представитель почивших пророков, да, и как прямо указавший на Христа, да, и Илия как тот, кто по промыслу Божию еще не умер, но который потом, которому, как мы знаем, да, из толкования Апокалипсиса придется еще прийти и засвидетельствовать, да, свою веру и принять кончину мученическую.
Отец Андрей, вы меня простите, опять же, за этот вопрос, но мы в век скепсиса живем и привыкли рационализировать то, что слышим, видим
век
и так далее.
Век скепсиса к определенным вещам.
Например. Да, я, кстати, согласна с вами, потому что некоторые вещи мы принимаем на веру так легко, что просто куда бы деться. Что касается пророка Илии, а вы сами как для себя объясняете тот факт, что он мог не умереть? Я вас даже не спрашиваю о том, верите вы в это или нет. Вы, скорее всего, конечно, в это верите, ну, наверное. Но а как это объяснить, как это визуализировать, как это представить себе, что вот жил человек, и внезапно он на огненной колеснице возносится на небо? Для огромного количества наших предков это давало основание объяснить, откуда на небе гром, например, берется. Как понимать эту историю? Это метафора, это иносказание, это буквально ее надо понимать.
Ну, я недаром высказался осторожно, что пророк Илия был взят из этой жизни живым, то есть минуя кончину плоти. Вот. Но я не сказал, что он вознесся на небо. Тем более, что, в общем-то, библейский текст говорит о том, что там он был вихрь, да, огненный, да, он как бы был взят на небо. И уже вслед ему Елисей приносит там «Боже, Боже», там «Колесница Израилева», да, ну, а пророк Илья на колеснице, это, конечно, такой, это, ну, образ...
Устное народное творчество.
Да, устное народное творчество, совершенно верно. Вот. Тут сложно сказать, вы понимаете, я сам для себя никогда не пытался объяснить, почему явился Христу Моисей Илия, честно вам скажу. Я только стал этим интересоваться просто потому, что задают такие вопросы. То есть,
всякие разные журналисты.
Говори вообще.
В принципе, да, как бы люди. И для меня, я просто понимаю, что есть некие события, вот, жизни человеческой, да, как, в том числе священной истории, которые есть, да. И не всегда есть какое-то обязательно доступное нам объяснение. Да, понимаете, то есть здесь как-то есть просто некая данность, да, которую мы принимаем. Да? И на самом деле я всегда очень боюсь придумать псевдообъяснение. Это очень как бы опасный путь, да, потому что вообще богослов не должен бояться говорить, что он чего-то не знает. Вот. Это абсолютно нормально. Вот. Это соответствует, я бы так сказал, предмету исследования богословского.
Которое априори больше, чем...
Да, конечно. И вы ведь представьте себе, а вдруг объяснение, которое мы дадим, оно не будет реально соответствовать. Хотя оно внутренне, логически, может быть непротиворечивым. Ведь так?
Так. Как говорил один мой преподаватель, если у вас каша в голове, значит, котелок еще варит.
Хорошо.
Поэтому я для себя это просто воспринимаю. Но вот в качестве объяснений, да, я вот вижу такие. Я очень советую почитать интересующимся, да, людям. Прямо вот это очень легко сделать. Это можно и книгу купить, можно в интернете прочитать. Вот. Какие-то классические вещи. Там толкование Иоанном Златоустом 17 главы Евангелия от Матфея. Я не помню, какая это по счету беседа на Евангелии от Матфея. Может быть, 16-я, да. Вот. Почитать проповедь святителя Григория Паламы на праздник Преображения. Да? Вот. И как-то, в общем-то, тоже в этом можно будет разобраться, да, и самому прочитать. Они в том числе объясняют, почему так, почему вот проходили эти события таким образом. Да.
Меня вот очень заинтересовало то, что вы начали говорить про апостолов, которые спустились с горы вот после Преображения. Я пытаюсь себе представить, как бы это могло быть, и логично предположить, что после такого увиденного, после такого пережитого опыта, ну, жить дальше по-прежнему нельзя. То есть что-то случилось такое, ты не можешь жить так, как, вот ты, как будто ты этого не видел. И это мне тоже кажется в каком-то смысле мостик к нам, всем простым людям. Все мы, наверное, в той или иной степени переживали то, что мы условно называем чудом. Чудом как нечто, что мы может быть, не сразу можем объяснить, это что нас переворачивает и становится для нас чем-то важным, каким-то поворотным моментом. И вот вопрос в том, существует ли для человека ответственность за пережитое чудо? Угу. Есть ли жизнь после чуда? Как мы должны на это чудо отзываться и дальше жить после пережитого, посланного Богом, чуда, какого-то важного события, не знаю, чего угодно, что мы этим словом можем назвать?
Угу. Знаете, я думаю, что удивительное свойство как бы чуда, то, что чудеса происходят в жизни людей независимо от их отношения к Богу и даже нравственного состояния очень часто. Поэтому, конечно, вопрос об ответственности за чудо, он очень важный. Потому что, наверное, да, каждым таким чудом Господь человеку напоминает: смотри, вот ты знаешь, что ты живешь как бы неправильно, а тем не менее это происходит. То есть это, скажем так, есть разные у Господа, разные возможности на нас, как подействовать на наше сердце. Это один из путей, да, который иногда нас избирает Господь. Вот. В этом смысле, да, действительно, ответственность существует, и, да, было бы действительно обидно, что вот прошло просто так, да, и как просто рядовое событие, вот, на которое бы внутренне мы ответили, что, ну, да, теперь я в курсе, спасибо за информацию, да, вот. Но ведь вопрос в том, что человек так устроен, вот, что не всегда чудо его способно в чем-то убедить. А иногда почему-то чудо человека начинает убеждать в его собственной праведности, а не в праведности Божией и в том, что Господь чего-то ждет от него. Вот я бы так вопрос здесь поставил. Я как-то общался с этим человеком, который, ну, с точки зрения как бы наших как бы христианских там моментов, да, он живет как бы крайне неправильно. Вот мы рассказываем, и вот вся наша беседа с ним состояла в том, что он рассказывал постоянно о чудесах, которые Господь в его жизни совершает. Вот. Да. И я ему говорю: слушай, ну, ты ведь посмотри, ты же видишь, что как бы вот твоя жизнь, вот Западе Бог просто попираешь. И мы с тобой сейчас вот словоблудим о каких-то чудесах. А может быть, нужно посмотреть как бы на себя. Вот почему-то странно, человек видит в чуде свидетельство, что Бог его обязательно простит. Да, за что бы он ни делал, да, что Бог однозначно одобряет все, что он делает. Вот такие неправильные выводы мы часто делаем. Вместо того, чтобы делать вывод действительно об ответственности, как вы сказали, уже Господь вразумляет меня таким образом. Мы обычно привыкли, что Господь там через скорби вразумляет, через болезни. Ну, так тоже происходит. А иногда через чудо.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И я напомню, дорогие слушатели, здесь мой коллега Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и мы буквально через минуту вернемся к этому интереснейшему разговору. У меня есть пример, который бы очень хотелось здесь привести.
«Светлый вечер» на радио «Вера».